Тесея Деврие поставила тщательно отработанную замысловатую подпись под последней фразой письма. Подумав, добавила рядом и диаграмму, означающую ее истинное имя. Имя, которого никто не знал. Имя, которым она не пользовалась очень-очень давно. С тех пор, как стала чародейкой. Жаворонок. Отложила перо. Старательно, ровненько, точно поперек исписанного листа пергамента. Долго сидела неподвижно, уставившись в красный шар заходящего солнца. Потом встала, подошла к окну. Какое-то время глядела на крыши домов. Домов, в которых в это время укладывались спать обычные люди, утомленные своей обычной человеческой жизнью и трудами, полные обычного человеческого беспокойства о судьбах, о завтрашнем дне. Чародейка взглянула на лежащее на столе письмо. Письмо было адресовано обычным людям. То, что большинство обычных людей не умели читать, значения не имело. Остановилась перед зеркалом, взбила волосы. Стряхнула с буфов рукава несуществующую пылинку. Поправила на декольте ожерелье из шпинели. Подсвечники у зеркала стояли неровно. Видимо, служанка трогала их и переставляла во время уборки. Служанка — обычная женщина. Обычный человек с глазами, полными страха перед наступающим. Обычный человек, затерявшийся в полотнищах времен презрения. Обычный человек, пытающийся обрести надежду и уверенность в завтрашнем дне, в ее чародейке словах. Обычный человек, доверие которого она не оправдала. С улицы донеслись звуки шагов, стук тяжелых солдатских сапог. Тесея Деврие даже не вздрогнула, не повернула головы. Ей было безразлично, чьи это шаги. Королевского солдата? Прево с приказом арестовать предательницу. Наемного убийцы? Палача, подосланного вельгефорцем. Ее это не интересовало. Шаги утихли в отдалении. Подсвечники у зеркала стояли неровно. Чародейка подровняла их, поправила салфетку так, чтобы угол оказался точно посредине, симметрично четырехугольным подставкам подсвечников. Сняла с рук золотые браслеты и ровненько положила их на разглаженную салфетку. Глянула критично, но не нашла ни малейшего изъяна. Все лежало ровно, аккуратно, как и должно было лежать. Она отворила ящик комода, вынула из него короткий стилет с костяной ручкой. Лицо у нее было гордое и неподвижное. Мертвое. В доме стояла тишина. Такая тишина, что можно было услышать, как на столешницу падают лепестки увядающего тюльпана. Красное, как кровь солнце, медленно опустилось на крыши домов. Тесея Деврие села на стоящее у стола кресло, задула свечи, еще раз поправила лежащее поперек письма перо и перерезала себе вены на обеих руках. Утомление от полного дня езды и впечатлений дало о себе знать. Лютик проснулся и понял, что заснул, скорее всего, захрапел на полуслове во время рассказа. Пошевелился и чуть не скатился с кучки веток. Геральта уже не было рядом, и он не уравновешивал подстилки. «Так на чем?» — Лютик откашлялся, сел. «На чем же я вчера остановился?» «Ага, на чародеях. Геральт, где ты?»
«Здесь», — отозвался ведьмак, едва различимый в темноте. «Продолжай. Ты собирался сказать об Йеннифер?»
«Послушай», — поэт точно знал, что о названной персоне не имел ни малейшего намерения упоминать даже мимоходом. «Я, верно, ничего...»
«Не ври, я тебя знаю».
«Если ты меня так хорошо знаешь», — занервничал Трубадур, «то на кой ляд добиваешься, чтобы я говорил? Зная меня как фальшивый Шеллонг, ты должен знать также, почему я промолчал, почему не повторяю дошедших до меня сплетен. Ты должен был бы додуматься, что это за сплетни и почему я хочу тебя от них избавить».
«Квасвекс?»
Одна из спящих рядом дриад вскочила, разбуженная его возбужденным голосом.
«Прости», — тихо сказал ведьмак. «Ты тоже».
Зеленые фонарики Бракелона уже погасли, лишь немногие еще слабо тлели. «Геральт», — прервал молчание Лютик, «ты всегда утверждал, будто стоишь в стороне, будто тебе все едино. Она могла поверить и верила, когда вместе с Вильгефорцем начала эту игру».
«Довольно», — прервал Геральт. «Ни слова больше. Когда я слышу слово «игра», мне хочется кого-нибудь убить. Давай свою бритву, Надо же, наконец, побриться.
Сейчас еще темно.
Для меня никогда не бывает темно, я монстр. Когда ведьмак вырвал у него из руки кошелек с туалетными принадлежностями и направился к реке, Лютик почувствовал, что сонливость как рукой сняло. Небо уже начинало светлеть. Поэтому он отошел в лес, осторожно проходя мимо спящих, прижавшихся друг к другу дриад.
«Ты к этому причастен?»
Он вздрогнул и обернулся. У опирающейся о ствол дриады волосы серебрились, это было видно даже в утреннем полумраке.
«Отвратительная картинка», — сказала она, скрещивая руки на груди. «Человек, который все потерял. Знаешь, пивун, это любопытно. В свое время мне казалось, что всего потерять нельзя, что всегда что-то достается, всегда. Даже во времена презрения, когда наивность может отыграться самым чудовищным образом, нельзя потерять все. А он? Он потерял несколько кварт крови, возможность нормально ходить, частично власть над левой рукой, ведьмачий меч, любимую женщину, чудом найденную дочь, веру. Но, — подумала я, — но ведь что-то должно было у него остаться. Я ошибалась. У него уже нет ничего, даже бритвы.
Лютик молчал, дриада не шелохнулась.
«Я спросила, ты причастен к этому?» — продолжила она после недолгого молчания. «Но, видимо, спросила напрасно».
«Конечно, причастен. Ты же его друг. А если у тебя есть друзья, и все-таки ты все теряешь, значит, виноваты друзья. В том, что сделали, и в том, чего не сделали. В том, что не знали, что следует сделать».
«А что я мог?» — шепнул он. «Что я мог сделать?»
«Не знаю».
«Я сказал ему не все».
«Это так».
«Я ни в чем не виноват».
«Виноват».
«Нет, нет, я не...»
Он вскочил, раскидывая ветки лежанки. Геральт сидел рядом, растирая лицо. От него шел аромат мыла.
«Не виноват?» — холодно спросил он. «Интересно, что тебе приснилось? Что ты лягушка?» «Успокойся, ты не лягушка. Что ты олух?» «Ну, в таком случае это мог быть провидческий сон».
Лютик оглянулся. Они были на поляне совершенно одни.
«Где она? Где они все?»
«На опушке. Собирайся, тебе пора».
«Геральт, я только что разговаривал с дриадой. Она говорила на всеобщем без всякого акцента и сказала мне...»
«Ни одна из этой группы не говорит на всеобщем без акцента. Тебе приснилось, Лютик? Это Бракелон. Тут многое может присниться».
На опушке их ожидала одинокая дриада. Лютик узнал ее сразу. Это была та с зеленоватыми волосами, которая ночью приносила им свет и уговаривала его спеть еще. Дриада подняла правую руку, приказывая остановиться. Левой она держала лук со стрелой на тетиве. Ведьмак крепко сжал трубадуру руку.
«Что-то случилось?» — шепнул Лютик.
«Да, стой тихо, не шевелись».
Плотный туман, заполняющий пойму ленточки, заглушал голоса и звуки, но не настолько, чтобы Лютик не услышал плеск воды и похрапывание лошадей. Реку переходили конные.
«Эльфы», — догадался он, — «Скайтаэли? Бегут в Бракелон, верно? Целая бригада».
«Нет», — проворчал Геральт, всматриваясь в туман.
Поэт знал, что зрение и слух ведьмака невероятно чувствительны, но не мог угадать, оценивает ли он сейчас слухом или же зрением.
«Не бригада. То, что осталось от бригады. Пятеро или шестеро конных, три лошади без седоков. Стой здесь, Лютик. Я иду туда».
«Гарен», — предостерегла зеленоволосая дриада, поднимая лук. «Нтева Гвинблейд, Кирин».
«Тесай, Фауэ», — неожиданно резко ответил ведьмак. «Мэспар Квеваэн Элла. Пожалуйста, стреляй. А если нет, то замолчи и не думай меня запугать, потому что меня запугать нельзя. Я должен поговорить с Мильвой Баринг и поговорю. Независимо от того, нравится тебе это или нет. Останься, Лютик».
Дриада опустила голову, лук тоже. Из тумана проступили 9 лошадей, и Лютик увидел, что действительно только на 6 из них сидели наездники. Заметил он и фигурки дриад, появившихся из зарослей и направлявшихся навстречу. Заметил, что 3 наездникам пришлось помогать слезть с лошадей и поддержать, чтобы они могли дойти до спасительных деревьев Бракелона. Другие дриады, словно привидения, промчались по бурелому и береговому откосу и исчезли во мгле, затягивающей ленточку. С противоположного берега раздался крик, ржание, плеск воды. Поэту почудилось, что он слышит свист стрел. Впрочем, уверен он не был.
«За ними гнались», — проворчал он.
Фаува повернулась, держа руку на луке седла.
«Ты петь такая песня тает», — проворчала она. «Нтехаэнт аминне, не а это реэль. Любить нет, время нет любить. Теперь время убивать, да. Такая песня, да».
«Я», — пробормотал он, — «не виноват в том, что творится».
Дриада минуту помолчала, глядя в сторону, потом быстро проговорила.
«Я нет тоже»,
и быстро скрылась в чаще. Ведьмак вернулся примерно через час. Привел двух оседланных лошадей, Пегаса и гнедую кобылу. На чепраке кобылы видны были следы крови.
«Это лошадь эльфов, верно? Тех, что перешли реку?»
«Да», — ответил Геральт. Лицо и голос у него были чужие и незнакомые. «Это кобыла эльфов. Однако временно она послужит мне. А представится случай, обменяю на коня, который умеет нести раненого. А если раненый упадет, останется рядом с ним. Кобылу этому явно не научили».
«Уезжаем?»
«Уезжаешь ты». Ведьмак кинул поэту по воде Пегаса. «Ну, бывай, Лютик. Дриады проводят тебе версты три вверх по течению, чтобы ты не налетел на солдат из Бруги, которые, вероятно, все еще крутятся на том берегу».
«А ты остаешься?»
«Нет, не остаюсь».
«Узнал что-то от белок? От Цири, да?»
«Бывай, Лютик».
«Геральт, послушай,
что мне слушать?» — крикнул ведьмак и вдруг осекся. «Ведь я ее... Я же не могу оставить ее на произвол судьбы. Она совсем одна. Ей нельзя быть одной, Лютик, ты этого не поймешь. Никто этого не поймет, но я-то знаю. Если она будет одинока, с ней случится то же, что когда-то случилось со мной. Ты этого не поймешь».
«Я понимаю, и поэтому еду с тобой».
«Да ты спятил! Знаешь, куда я еду?»
«Знаю. Геральт, я не сказал тебе всего. Я чувствую свою вину. Я не сделал ничего. Не знал, как следует поступить, но теперь знаю. Я хочу поехать с тобой, сопровождать тебя. Я не сказал тебе о Цири, о слухах, которые кружат. Я встретил знакомых из Ковера, а те, в свою очередь, слышали сообщения послов, которые вернулись из Нильфгарда. Догадываюсь, что эти слухи могли дойти даже до белок, и ты уже все узнал от тех эльфов, которые перешли через ленточку. Но позволь мне самому рассказать тебе».
Ведьмак долго молчал, безвольно опустив руки. Наконец сказал изменившимся голосом.
«Прыгай в седло. Расскажешь по дороге».
В то утро во дворце Лок-Грим, летней резиденции императора, царило необычайное оживление. Тем более необычное, что всякие оживления, возбуждения и волнения были абсолютно не в обычаях нильфгардской знати, а проявление беспокойства либо любопытства считалось признаком незрелости. Такое поведение нильфгардскими вельможами почиталось столь предосудительным и недостойным, что выказывать оживление или возбуждение стыдилась даже недозрелая молодежь, от которой, кстати, мало кто ожидал приличного поведения. Однако в то утро в Лок-Гриме молодежи не было. Молодежи нечего было искать в Лок-Гриме. Гигантскую тронную залу дворца заполняли серьезные и строгие аристократы, рыцари и дворяне, все как на подбор затянутые в черную придворную одежду, оживляемую лишь белизной брыжей и манжет. Мужчин сопровождали немногочисленные, но столь же серьезные и строгие дамы, которым традиция разрешала освежить чернь одежд минимумом скромной бижутерии. Все прикидывались благопристойными, благовоспитанными, серьезными и строгими, а между тем были невероятно возбуждены.
«Говорят, она некрасива, худа и некрасива,
но вроде бы королевских кровей. От незаконного брака? Отнюдь легального.
Стало быть, взойдет на трон, если император пожелает».
«Разрази меня гром, вы только гляньте на Ардаля Аябдаги и князя Девета. Ну и физии, словно уксуса наглотались».
«Тише, граф. Тебя удивляют их мины? Если слухи подтвердятся,
Эмгыр даст пощечину древним родам, унизит их». «Слухи не подтвердятся. Император не женится на этой найде. Он не может так поступить».
«Эмгыр может все. Следите за словами, барон, следите за тем, что говорите.
Бывали уже такие, кто утверждал, будто имгир не может того, сего, кончали на эшафоте.
Говорят, он уже подписал декрет о пожаловании ей земель. 300 гривен ренты, представляете себе?
И титул принцессы. Кто-нибудь из вас ее уже видел?
Как только она прибыла, ее тут же отдали в руки графине Лидарталь, а вокруг дома поставили гвардейцев.
Ее поручили графине, чтобы та научила девчонку хотя бы началом хороших манер. Говорят, ваша принцесса ведет себя как девка из коровника.
И что странного, она с севера, из варварской Цинтры.
Тем невероятней слухи о браке имгира. Нет-нет, это абсолютно невозможно. Император, как и планировалось, возьмет в жены младшую дочь Деветта. Он не женится на узурпаторке.
А пора бы уж, наконец, жениться. Ради продолжения династии. Самое время завести маленького великого князя.
Так пусть женится, только не на этой бродяге.
Тише, без экзальтации. Ручаюсь, милостивый государь, этому союзу не бывать. Какая цель может быть у такого марияжа?
Политика, граф, мы ведем войну. Такой союз имел бы политическое и стратегическое значение. Династия, из которой происходит принцесса, имеет законные титулы и подтвержденные ленные права на земли в долине Яры. Если она станет супругой императора, о, это был бы удачный шаг. Только взгляните на послов короля Эстерада, как они шепчутся.
Похоже, князь, вы одобряете столь странное поведение, а может, даже и присоветовали его имгиру, а? Мое личное дело, марграф, что я советую и одобряю, а что нет. А решение императора я не рекомендовал бы вам подвергать сомнению.
Стало быть, он уже принял решение?
Не думаю.
Значит, ошибаетесь, если не думаете. Что вы хотите этим сказать, милостивая государыня?
То, что имгир удалил от дворца баронессу Тарнхан. Приказал ей вернуться к мужу.
«Порвал! С Дервлей Трифин Бруане не может быть! Дервля была его фавориткой 3 года. Повторяю, удалился двора».
«Это правда, — говорят, золотоволосая Дервля страшно скандалила. 4 гвардейцев силой заталкивали ее в карету».
«Вот муж обрадуется».
«Сомневаюсь».
«Великое солнце! Эмгир порвал с Дервлей». «Порвал с ней ради этой Найды? Дикарки с севера?»
«Тише, тише, черт побери! Кто за этим стоит? Какая партия поддерживает?»
«Я же просила, тише, на нас смотрят».
«Это девка, я хотел сказать, принцесса, кажется, некрасиво. Когда император ее увидит...»
«Думаете, он ее еще не видел?»
«Некогда было. Он только час назад прибыл из Дарнроха».
«Эмгиру никогда не нравились тощие. Айна Дермат, Клара Айб Гвиндолин Гор, а Дервля Трифин Бруане — это же писаная красавица.
Может, и Найда со временем похорошеет. Если ее отмыть, княжны севера, кажется, моются редко.
Следите за словами. Возможно, мы говорим о будущей супруге императора.
Она же еще ребенок. Ей не больше 14.
Повторяю, это будет политический союз, чист формальный.
Если б так, золотоволосая Дервля осталась бы при дворе. Найда из Цинтры политически и формально уселась бы на трон рядом с имгиром, а по вечерам имгир давал бы ей избавляться тиарой и играть коронными драгоценностями, а сам шел бы в опочивальню Дервли, по крайней мере до того времени, пока соплячка не достигнет того возраста, когда уже можно безопасно рожать.
Да, в этом что-то есть. Как ее зовут, эту принцессу?
Ксерела или как-то так?
Да нет же, Зерила. Да, кажется, Зерила.
Варварское имечко.
Тише, дьявольщина.
И серьезней, вы ведете себя как дети.
Следите за словами. Следите за тем, чтобы я не почел их за оскорбление. Желаете сатисфакции? Вы знаете, где меня искать, марграф.
Тише, спокойнее.
Достойнее.
Император...
Герольду достаточно было одного удара жезлом о паркет, чтобы украшенные черными беретами головы аристократов и рыцарей склонились, словно колосья под порывом ветра. В тронной зале повисла тишина. Такая, что Герольду не потребовалось чрезмерно напрягать голосовые связки.
«Имгир вар эмрейс, дэтвинадан инкарн аэп морвуд!»
Белое пламя, пляшущее на курганах врагов, ступил в залу. Прошел вдоль рядов знати своим обычным быстрым шагом, энергично размахивая правой рукой. Его черная одежда ничем не отличалась от одежд дворян, разве что отсутствием брыжей. Темные волосы императора, как всегда, не уложенные в прическу, удерживало в относительном порядке узкое золотое кольцо. На шее поблескивала императорская цепь. Имгир довольно небрежно присел на трон, стоящий на возвышении, уперся рукой в подлокотник, а подбородок положил на ладонь. На другой подлокотник трона ногу не забросил, а это означало, что соблюдение церемониала по-прежнему обязательно. Ни одна из склоненных голов не приподнялась на вершок. Император громко, не меняя позы, кашлянул. Придворные перевели дыхание и выпрямились. Герольд снова ударил жезлом по паркету.
«Цирилла Фиона Элен Рианон, королева Цинтры, княжна Бругге и Соддана, наследница Инис Арцкелик и Инис Анскелик, сюзеренка Атры и Апьяра».
Глаза присутствующих обратились к дверям, в которых стояла высокое и преисполненное достоинство Стелла Конгриф, графиня Лидерталь. Рядом с графиней шла носительница всех только что перечисленных весьма внушительных титулов. Худенькая, светловолосая, невероятно бледная, сутуловатая, в длинном белом платьице. В платьице, в котором она чувствовала себя явно неуютно и скверно. Эмгир Дейтвен выпрямился на троне, а дворяне незамедлительно согнулись в поклонах. Стелла Конгриф незаметно подтолкнула светловолосую девочку. Обе они шествовали вдоль шеренги аристократов, представителей первых семей Нильфгаарда. Девочка семенила неуверенно и как бы окоченев. «Сейчас споткнется», — подумала графиня. Цирилла Фиона Элен Рианон споткнулась. «Неловкая и тощая», — подумала графиня, приближаясь к трону. «Неловкая и в придачу недоразвитая. Но я сделаю из нее красотку, сделаю из нее королеву, как приказал ты, Эмгир». Белое пламя Нильфгаарда рассматривал их с высот своего трона. Как всегда, глаза его были слегка прищурены, на губах блуждала едва заметная насмешливая улыбка. Королева Цинтры споткнулась снова. Император уперся локтем в подлокотник трона, коснулся рукой щеки, улыбнулся. Стелла Конгриф была уже достаточно близко, чтобы разгадать его улыбку, и обмерла от ужаса. «Что-то не так», — испуганно подумала она. «Что-то не так. Полетят головы. Ох, великое солнце, полетят». Она быстро взяла себя в руки, поклонилась, заставив сделать Книксон и девочку. Эмгир вар Эмрейс не поднялся с трона, но слегка наклонил голову. Придворные затаили дыхание.
«Королева», — проговорил Эмгир. Девочка съежилась. Император не глядел на нее. Он глядел на собравшихся в зале. «Королева», — повторил он, — «я рад возможности приветствовать тебя в моем дворце и в моем государстве. Ручаюсь словом императора, что близок тот день, когда все принадлежащие тебе по праву титулы вернутся к тебе вместе с землями, которыми ты законно, легально и неоспоримо владеешь. Узурпаторы, хозяйничающие в твоих владениях, развязали против меня войну. Они напали на меня, заявив при этом, будто защищают твои права и власть. Так пусть же весь мир знает, что ко мне, а не к ним, ты обращаешься за помощью. Так пусть же весь мир знает, что здесь, в моем государстве, ты обретешь вновь надлежащие сюзерену почести и королевское имя, в то время как для моих врагов ты была лишь изгнанницей. Так пусть же весь мир знает, что в моем государстве ты в безопасности, в то время как мои враги не только отказывали тебе в короне, но и пытались подвергнуть опасности твою жизнь».
Взгляд императора Нильфгарда остановился на послах Эстерада Тиссена, владыки Ковера, и на посланниках Недомира, короля Лиги из Хенкфорса.
«Пусть правду узнает весь мир, в том числе и короли, которые делали вид, будто не ведают, на чьей стороне истина и справедливость. И пусть весь мир узнает, что помощь тебе будет оказана. Твои и мои враги будут повергнуты. В Цинтре, в Соддене, в Бруге, в Атри, на островах Скеллиге и в устье Яры вновь воцарится мир. А ты, к радости и ликованию твоих земляков и всех почитающих справедливость людей, обретешь трон».
Девочка в белом платьице опустила голову еще ниже.
«А пока этого не случилось, — продолжал Эмгир, — в моем государстве будут относиться к тебе с подобающим почтением я и все мои подданные. А поскольку в твоем королевстве все еще полыхает пожар войны, в доказательство почтения, уважения и дружбы Нильфгаарда дарую тебе титул принцессы Рована и Имлока, госпожи замка Дарн-Рован, куда ты сейчас отбудешь, дабы ожидать там наступления спокойных и счастливых времен».
Стелла Конгриф сдержалась и не позволила появиться на лице хотя бы признаку удивления.
«Он не оставит ее при себе», — подумала она. «Отошлет в Дарн-Рован на край света, туда, где сам не бывает никогда.
Он явно не намерен свататься к этой девочке и не думает о скором браке. Он явственно не желает ее даже видеть.
Тогда почему же освободился от Дервли? В чем тут дело?»
Она встрепенулась, быстро схватила принцессу за руку. Аудиенция была окончена. Когда они выходили из залы, император на них не смотрел. Придворные кланялись. Дождавшись, пока они выйдут, Эмгирвар Эмрейс закинул ногу на подлокотник трона.
«Келлах!» — сказал он. «Ко мне!»
Синишаль остановился на положенном по церемониалу расстоянии, согнулся в поклоне.
«Ближе!» — сказал Эмгир. «Подойди ближе, Келлах. Я буду говорить тихо. И то, что скажу, предназначено исключительно для твоих ушей.
Ваше Величество,
что еще предусмотрено на сегодня?»
«Прием верительных грамот и вручение экзекватуры послу короля Эстерада из Ковера», — быстро доложил Синишаль. «Назначение наместников, префектов и палатинов в новые провинции и палатинаты, утверждение графского титула и земельного надела,
послу вручим экзекватуру и примем его на приватные аудиенции. Остальное на завтра».
«Слушаюсь, Ваше Величество».
«Скажи Скеллину и виконту Эйдону, чтобы сразу после аудиенции явились в библиотеку. Тайно. Ты тоже. И приведи вашего главного мага в ворожее, как там его...»
«Ксартисиус, Ваше Величество. Он живет в башне за городом».
«Его жилищные условия меня не интересуют. Пошлешь за ним, пусть доставят в мои покои. Тихо, без шума, секретно».
«Ваше Величество, разумно ли, чтобы астролог...»
«Я приказал, Келлах.
Слушаюсь».
Не прошло и 3 часов, как все названные встретились в императорской библиотеке. Ватье де Ридо, виконта Эйдена, вызов не удивил. Ватье руководил военной разведкой. Эмгир вызывал его очень часто, шла война. Не удивил вызов и Стефана Скеллина по прозвищу Филин, исполняющего при императоре обязанности коронера, специалиста по особым заданиям и спецслужбам. Филина никогда ничто не удивляло. А вот третий из вызванных был невероятно удивлен. Тем более, что именно к нему-то император обратился прежде всего.
«Мэтр Ксартисиус, ваше императорское величество, мне необходимо знать местонахождение некой особы, особы пропавшей без вести либо кем-то укрываемой. Возможно, она находится в узилище. Чародеи, которым я уже однажды это поручал, не оправдали надежд. Возьмешься?»
«На каком расстоянии находится, может находиться эта особа?»
Если бы я знал, мне не потребовались бы ворожба и твои услуги.
Прошу простить, ваше императорское величество, икнув, пробормотал астролог. Дело в том, что большое расстояние затрудняет астромантию, практически исключает. А ежели на эту особу распространяется магическая протекция, я могу попробовать, но...
Короче, мэтр,
мне необходимо время и компоненты для заклинаний. Если конъюнкция звезд будет удачной, то... ваше императорское величество, то, о чем вы просите, дело очень сложное. Мне необходимо время.
«Еще минута, и Ингер велит посадить его на кол», — подумал Филин. «Если чародей не перестанет бормотать...» «Мэтр Ксартиссиус», — неожиданно любезно, даже мягко прервал император. «Ты получишь все необходимое, в том числе и время, в границах разумного».
«Я сделаю все, что в моих силах», — заверил астролог. «Но смогу установить лишь приблизительное расположение, то есть район или радиус».
«Что?»
«Астромантия», — пробормотал Ксартиссиус. «При больших расстояниях астромантия позволяет только приблизительно локализовать, очень приблизительно, с большим допуском, так сказать, разбросом. Поверьте, ваше императорское величество, я действительно не знаю, смогу ли...»
«Сможешь, мэтр, сможешь», — процедил император, а его темные глаза зловеще сверкнули. «Я абсолютно уверен в твоих способностях. А что касается допуска и разброса, то чем больше будут твои допуски, тем меньше моя терпимость».
«Мне необходимо знать точную дату рождения названной особы», — поежившись, пробормотал астролог. «По возможности до часа. Весьма полезно было бы получить какой-нибудь предмет, принадлежавший оной особе».
«Волосы», — тихо сказал Ингер, — «волосы подойдут?»
«О-о-о!» — повеселил астролог. «Волосы! Это значительно облегчит. А если бы еще получить кал, либо мочу?»
Глаза Эмгыра опасно прищурились, а Макс куксился и переломился пополам в низком поклоне.
«Покорнейше прошу простить, ваше императорское величество», — заикаясь, пробормотал он. «Прошу простить, я понимаю. Да, волос будет вполне достаточно, совершенно достаточно, абсолютно достаточно. Когда можно будет их получить?»
«Их доставят тебе сегодня же одновременно с датой рождения. Я тебя не задерживаю, мэтр. Отправляйся в свою башню и начинай следить за созвездиями».
«Да будет с вашим императорским величеством великое солнце!»
«Хорошо, хорошо, можешь идти». «Теперь наша очередь», — подумал Филин. «Интересно, что ждет нас?»
«Каждого», — медленно проговорил император, «кто хоть слово пикнет о том, что сейчас будет сказано, ждет четвертование. Ватье!»
«Слушаю, ваше величество».
«Каким образом к нам попала эта принцесса? Кто этим занимался?»
«От крепости Настрак», — собрал лоб в складке начальник разведки. «Ее высочество конвоировали гвардейцы под командованием».
«Не об этом я спрашиваю, черт подери. Как девочка оказалась в Настраге в Вердене? Кто доставил ее в крепость? Кто там сейчас начальником? Тот, кто прислал сообщение? Гадеврон какой-то?»
«Гадеврон Петкаэрн», — быстро сказал Ватье Доридо. «Конечно, был проинформирован о миссии Ринца и графа Кагыра Аэпке Аллаха. Спустя трое суток после событий на острове Танат в Настрак явились два человека, точнее, один человек и один эльф-полукровка. Именно они, ссылаясь на указания Ринца и графа Кагыра, передали Гадеврону принцессу».
«Так», — усмехнулся император. И Филин почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки. Вильгефорд ручался, что схватит Цирилу на Танаде. Ринс гарантировал мне то же самое. Кагыр Маур Дефин Айпти Аллах получил относительно этого четкие указания. И вот в Настрак у реки Ярре, через 3 дня после аферы на острове, Цирилу привозят не Вильгефорц, Ринс или Кагыр, а человек и полуэльф. Гадеврон, конечно, и не подумал арестовать обоих.
Не подумал. Наказать его за это, Ваше Величество?
Нет. Филин сглотнул. Эмгер молчал, потирая лоб. Огромный бриллиант в его перстне искрился звездой. Через минуту император поднял голову.
«Ватье,
Ваше Величество,
поставишь на ноги всех своих подчиненных. Приказываю схватить Ринса и графа Кагыра. Догадываюсь, что они находятся на территориях, еще не занятых нашими войсками. Для этого используешь Скаэтаэли либо эльфов королевы Энит. Обоих арестованных доставишь в Дарн-Руах и подвергнешь пыткам».
«О чем спрашивать, Ваше Величество?» — прищурился Ватье де Ридо, прикидываясь, будто не видит бледности, покрывшей лицо синешалики Аллаха.
«Ни о чем. Позже, когда они уже немного размякнут, я повыспрашиваю их лично. Скеллен,
слушаю, Ваше Величество.
Как только этот старый хрыч Ксартисиус...
Если этот бормочущий говноман ухитрится определить то, что я приказал ему определить,
тогда организуешь в указанном им районе поиски некой особы. Описание получишь. Не исключено, что астролог укажет территорию, которая находится под нашей властью. Тогда поставишь на ноги всех, отвечающих за эту территорию. Весь гражданский и военный аппарат. Этот вопрос наипервостепеннейший, ты понял?
Так точно, могу ли я?
Не можешь. Садись и слушай, Филин. Скорее всего, Ксартисиус не определит ничего. Особа, которую я приказал ему искать, вероятно, находится не на нашей, а на чужой территории и под магической опекой. Голову дам на отсечение, что она пребывает там же, что и наш таинственно потерявшийся друг, чародей Вильгефорц из Рогевена. Поэтому, Скеллен, сформируешь и подготовишь специальный отряд, которым будешь командовать лично. Людей подберешь из самых лучших. Они должны быть готовы ко всему. Не верить в приметы и так далее. То есть не бояться магии. Филин поднял брови. «Твой отряд», — докончил Эмгир, — «получит задание отыскать и захватить пока что неизвестное мне, но наверняка неплохо замаскированное и хорошо охраняемое укрытие Вильгефорца, нашего бывшего друга и соратника».
«Понял», — бесстрастно сказал Филин. «У разыскиваемой особы, которую я там, скорее всего, обнаружу, не может, как я понимаю, волос с головы упасть?»
«Правильно понимаешь.
А у Вильгефорца?»
«У Вильгефорца может».
Император жестко усмехнулся. «У него даже должен упасть раз и навсегда. Вместе с головой. К другим чародеям, обнаруженным в его укрытии, это также относится, без исключений».
«Понял. Кто займется розыском укрытия Вильгефорца?»
«Я же сказал, ты, Филин».
Стефан Скеллен и Ватье де Ридо переглянулись. Эмгир откинулся на спинку кресла.
«Все ясно. Итак,
в чем дело, Киаллах?»
«Ваше Величество»,
— с трудом проговорил синешаль, на которого до сих пор никто, казалось, не обращал внимания.
«Покорнейше прошу помиловать».
«Никаких помилований предателям. Никакого милосердия к тем, кто противится моей воле».
«Кагыр, мой сын».
«Твой сын?» — Эмгер прищурился. «Я еще не знаю, в чем провинился твой сын. Хотелось бы верить, что его вина лишь в глупости и нерасторопности, а не в предательстве. Если так, он будет обезглавлен, а не колесован».
«Ваше Величество, Кагыр не предатель. Кагыр не мог».
«Достаточно, Киаллах, ни слова больше. Виновные будут наказаны. Они пытались меня обмануть, а я этого не прощаю. Ватье, Скеллен, через час явитесь за подписанными инструкциями, приказами и полномочиями. Затем незамедлительно приступайте к выполнению заданий. И еще одно. Не надо, думаю, добавлять, что девица, которую вы недавно видели в тронной зале, для всех должна оставаться Цирилой, королевой Цинтры и принцессой Рован. Для всех! Приказываю считать это государственной тайной и вопросам величайшего государственного значения. Собравшиеся с удивлением взглянули на императора. Деэтвин Адден Инкарн Аэб Морвуд слегка улыбнулся. «Или вы еще не поняли? Вместо настоящей Цирилы из Цинтры мне подсунули какую-то недотепу. Предатели, вероятно, тешили себе надеждой, что я ее не разоблачу. Но я распознаю истинную Цири, распознаю ее на краю света и во мраке ада».